Глава вторая. Два брата. В то время как Иоанн Вит восходил по каменной лестнице, ведущей к темнице его брата Корнеля, сомнение прекрасной Розы, порожденное в ней предчувствиями, оправдывалось всевозможными усилиями горожан удалить стеснявший их отряд Тилли. Народ же, видя это и ценя добрые намерения своей стражи, кричал во все горло «Да здравствуют граждане!». Что касается Датилли, то так же осторожный, как храбрый, он вел переговоры с городской стражей под защитой взведенных пистолетных курков своего отряда, объясняя ей как можно было лучше, что приказ, данный правительством, предписывал ему быть с тремя ротами на площади темницы и в ее окрестностях для сохранения порядка. «Зачем этот приказ? Сохранение какого порядка?» — кричали оранжисты.
«А, — отвечал господин Тилли, — вы требуете, чтобы я отвечал вам на то, чего я сам не знаю. Мне сказали «делай», и я делаю». Вы сами, господа, народ наполовину военный, и знаете, что объяснение приказа не требуется.
Но вам дали этот приказ для того, чтобы оградить выезд изменников из города.
Очень может быть, потому что они осуждены на изгнание, — отвечал Тилли.
Но кто дал этот приказ?
Конечно, правительство.
Правительство нам изменяет?
Это до меня не касается.
«Вы также изменник?»
«Я?»
«Да, вы!»
«О, граждане, обдумайте немного, кому я изменяю. Правительству я не могу изменить, и так как я на его службе, я с точностью исполняю его приказы».
Так как граф был совершенно прав, и не было возражений на его слова, крики и угрозы усилились еще более. Но как ни были они страшны, граф отвечал на них с возможной вежливостью.
«Но, господа, стража! Прошу вас, выньте заряды из ваших ружей. Один кто-нибудь случайно может выстрелить, и если он ранит одного из моих всадников, мы выстрелим в вас. А я знаю, что это не входит в ваши расчеты, да и в наши тоже».
«Если вы это сделаете, мы также поставим вас под ружейный огонь».
«Да, но если бы вы и убили всех нас до последнего, это не воскресит тех из вас, которые погибнут от наших выстрелов».
«Так очистите нам площадь, и вы сделаете дело доброго гражданина».
«Во-первых, я не гражданин, а офицер», — сказал Тилли. «А это дело совсем другое. К тому же я не голландец, а француз, в чем еще более разницы. Поэтому я имею дело только с правительством, которое мне платит. Принесите мне приказ правительства очистить площадь, и я в ту же минуту скомандую направо кругом марш, потому что мне самому здесь ужасно скучно».
«Да, да», — закричали сотни голосов, умноженные в ту же минуту 500 других. «Идем в городскую ратушу, идем к депутатам, идем!»
«Вот так», —
прошептал Тилли, провожая глазами самых ревностных.
«Идите просить у ратуши подобную низость, и вы увидите, согласятся ли на это. Идите, друзья мои!»
Достойный офицер полагался на честность судей, как полагался на свою честь воина. «Скажите, капитан», — сказал на ухо графу его адъютант. «Ведь не худо было бы, в случае, если депутаты откажут этим беснующимся в их требованиях, чтобы получить подкрепление. Как вы думаете?» Между тем Иоанн Вит, оставленный нами в то время, как всходил он по каменной лестнице после своего разговора с тюремщиком Грифом и его дочерью Розой, приблизился к комнате, где на матрасе распростерт был его брат Корнель, которого, как мы уже сказали, подвергли пытке. Корнель, лежащий на своей постели, с переломленными руками, переломленными пальцами, не признававшийся в преступлении, в котором он был невинен, отдохнул, наконец, после трехдневных страданий, услышав, что судьи, от которых он ждал смерти, приговорили его только к изгнанию. Характера сильного, непобедимого духа он удивил бы врагов своих, если бы они могли видеть среди мрака комнаты Бойтенгофа на его бледном лице сияние улыбки мученика, казалось, забывшего житейские низости после виденных им наслаждений небесных. Силою своей воли, более чем врачебную помощью, он оставался в полном обладании всеми своими способностями и рассчитывал, сколько еще времени нужно будет пробыть ему в темнице, пока совершат все формальности. Именно в эту минуту мятежные крики городской стражи и народа поднимались против двух братьев и капитана де Тилли, служившего им защитой. Этот шум, разбивавшийся о стены темницы подобно морским волнам, достиг до узника. Но как ни были грозны эти крики, Корнель не заботился спросить о их причине и не взял на себя труда встать, чтобы посмотреть через узкое решетчатое окно, сквозь которое проникали к нему свет и внешние звуки. Он так свыкся с своим несчастьем, что оно стало для него почти привычкой. Наконец он с таким наслаждением чувствовал близость минуты, когда его дух и разум освободятся от их земной оболочки, что они казались ему вне ее и летающими только над нею, как летает пламя над почти угасшим очагом, прежде чем подымется на небо. Он также думал о своем брате. Вероятно, посредством тогда еще неведомых и после открытых таинств магнетизма, его приближение было для него ощутительно. В ту минуту, как он так живо представлялся мыслям Корнеля, что он даже лепетал его имя, Иоанн взошел и поспешно приблизился к ложу узника, распростершего свои объятия и обернутые в полотно руки перед этим знаменитым братом, которого ему удалось превзойти, если не в оказанных услугах, то в ненависти, которую облекли его голландцы. Иоанн нежно поцеловал брата в лоб и тихо опустил на матрас его больные руки. «Корнель, мой бедный брат», — сказал он, — «ты очень страдаешь, не правда ли?»
«Я более не страдаю, брат, с тех пор, как вижу тебя».
«О, мой бедный, милый Корнель, потому-то я и не могу не страдать за тебя, признаюсь тебе».
«Я также всегда более думал о тебе, чем о самом себе, и во время пытки я только произнес одну жалобу, бедный брат.
Но ты здесь, забудем это. Ты приехал за мной, не правда ли?»
«Да».
«Так я здоров. Помоги мне встать, брат, и ты увидишь, как я славно хожу».
«Тебе недалеко будет идти, мой друг, потому что моя карета ждет нас у рыбного садка за отрядом Тилли».
«За отрядом Тилли? Почему же он прислан сюда?»
«Полагают», — сказал бывший синдик с его обыкновенной грустной улыбкой, «что жители города Гааги захотят видеть твой отъезд и опасаются с их стороны возмущения».
«Возмущение?» — возразил Корнель, устремляя взор на смущенное лицо брата.
«Возмущение?»
«Да, Корнель».
«Так вот, что я слышал минуту тому назад», — сказал узник, как будто говоря сам себе. Потом, обращаясь к брату, сказал: «Много народа на площади, не правда ли?»
«Да, брат».
«Так для того, чтобы прийти сюда...»
«Ну?
Как же тебя пропустили?»
«Ты знаешь, что мы не очень любимы, Корнель», — сказал бывший синдик с грустной улыбкой. «Я прошел глухими улицами».
«Ты скрывался, Иоанн?»
«Я спешил к тебе, не теряя времени, и действовал, как действуют в политике и во флоте. Я лавировал». В эту минуту достиг до них шум еще более яростный. Тилли вел переговоры с городской стражей.
«Сказал Корнель, — ты славный кормчий, Иоанн. Но я не знаю, удастся ли тебе вывести брата из Бойтенгофа через эти валы и подводные камни черни так же счастливо, как провел ты флот от Тромпа до Антверпена мимо отмелей Шельды».
«Постараемся с помощью Божьей, Корнель», — отвечал Иоанн. «Но прежде выслушай одно слово».
«Говори».
Крики снова послышались.
«О, — продолжал Корнель, — как разгневан этот народ! На тебя или на меня сердит он?»
«Я думаю, что на обоих, Корнель. Итак, я говорил тебе, брат, что посреди глупой клеветы оранжистов нас более всего упрекают в переговорах наших с Францией».
«Глупцы».
«Да, но все-таки они нас упрекают в этом».
«Но если бы эти переговоры были успешны, они спасли бы их от поражений при Рейне, Оре, Везеле и Рейнберге. Они спасли бы их от перехода через Рейн, и Голландия могла бы еще считаться свободной посреди ее болот и каналов».
«Все это, брат, справедливо, но всего вероятнее то, что если бы в эту минуту наша переписка с Лувуа отыскалась, то каким бы искусным кормчим я ни был, все-таки не мог бы спасти легкое судно, которое должно перенести братьев Вит и их состояние из владений Голландии. Это переписка, из которой справедливые люди увидят, как сильно люблю я свою родину и сколько лично жертвовал для восстановления ее свободы и славы, эта переписка в руках оранжистов погубит нас. Поэтому, милый Корнель, я надеюсь, что ты сжег ее прежде, чем оставил Дордрехт, чтобы приехать ко мне в Гаагу».
«Брат», — отвечал Корнель, — «твоя переписка с Лувуа доказывает, что в последнее время ты был великодушнейшим, искусным и славным гражданином семи Соединенных Штатов. Я люблю славу своей родины, люблю еще более твою добрую славу, брат, и я не смел сжечь этой переписки».
«Так мы погибли для земной жизни», — сказал спокойно бывший синдик, приближаясь к окну.
«Нет, напротив, Иоанн, мы спасем этим нашу жизнь и воскресим вместе с тем к нам любовь народную».
«Так что же сделал ты с этими письмами?»
«Я поручил их Корнелию ван Бирлю, моему крестнику, живущему в Дордрехте, и которого ты знаешь».
«Ах, бедный молодой человек, милое невинное дитя! Ученый, знающий столько вещей и мечтающий только, что случается редко, о цветах, прославляющих Бога, и о Господе, рождающем цветы, ты верил ему смертный залог, и он погиб, брат, этот несчастный милый Корнелий».
«Погиб?»
«Да, хотя бы он был храбр или робок. Если он храбр, потому что как не чужд он случившемуся с нами, как не одиноко живет в Дордрехте, как не рассеян до невероятности, он узнает рано или поздно о том, что нас постигло, и будет превозносить нас. Если он робок, он испугается нашей дружбы. Если он храбр, он провозгласит тайну. Если он робок, ее у него вырвут. В том и другом случае, Корнель, он погиб, и мы также. Итак, брат, бежим, если еще есть время». Корнель приподнялся на кровати, взявши брата за руку, которая содрогнулась от прикосновения его бинтов.
«Разве я не знаю моего крестника?» — сказал он. «Разве я не читал каждую мысль в уме ван Бирля, каждое ощущение в его сердце? Ты спрашиваешь меня, храбр ли он, робок ли? Он ни то, ни другое. Впрочем, какое до этого дело? Главное то, что он сохранит тайну, потому что она ему неизвестна».
Удивленный Иоанн обернулся.
«О», — продолжал Корнель с кроткой улыбкой, «смотритель плотин, политик, воспитанный в школе Иоанна. Повторяю тебе, что ван Бирль не знает, какого рода и какой важности пакет вверен ему».
«Так скорее, — вскричал Иоанн, — если еще есть время, уведомить его, чтобы он сжег все письма».
«Но через кого передать ему это известие?»
«Мой слуга Краке, которого я взял для того, чтобы он ехал возле нас верхом, и сопровождавший меня сюда, чтобы помочь тебе сойти с лестницы, известит его».
«Подумай, Иоанн, прежде чем сжечь эти славные для тебя документы».
«Я думаю прежде всего о том, мой добрый Корнель, что надо спасти, во-первых, жизнь братьев Виттов, чтобы спасти потом их доброе имя. Кто защитит нас, Корнель, после нашей смерти? Кто поймет нас?»
«Ты полагаешь, что они убьют нас, если найдут эти бумаги?»
Вместо ответа брату Иоанн протянул руку к Бойтенгофу, откуда в эту минуту долетели до них самые неистовые крики.
«Да, да», — сказал Корнель, — «я слышу эти крики. Но что они значат?»
Иоанн открыл окно.
«Смерть изменникам!» — кричала чернь.
«Теперь слышишь, Корнель?»
«Изменники мы!» — сказал узник, подымая глаза к небу и пожимая плечами.
«Да, мы!» — повторил Иоанн Вит.
«Где Краке?»
«Я думаю, что он у двери твоей комнаты».
«Так веди его».
Иоанн отворил двери. Верный слуга действительно ждал у порога комнаты. «Взойди, Краке, и запомни хорошенько то, что скажет тебе брат мой».
«О, нет, Иоанн, слов недостаточно. К несчастью, надо, чтобы я написал ему».
«Но к чему же?»
«Потому что Ван Бирль не поверит и не сожжет веренного ему залога без положительного приказа».
«Но можешь ли ты писать, мой милый друг?» — спросил Иоанн, смотря на эти обожженные и истерзанные руки.
«Но если бы у меня были перо и чернила, ты увидел бы», — сказал Корнель.
«Вот карандаш.
Есть ли с тобой бумага? Они мне ничего не оставили».
«Вот Библия. Оторви от нее первый лист».
«Хорошо.
Но твое письмо будет неразборчиво».
«Вот еще», — сказал Корнель, смотря на брата. «Эти пальцы, противостоявшие зажженным светильням палача, и сила моей воли, которая умела укротить боль, соединятся в общем усилии, и будь уверен, брат, что каждая черта будет проведена отчетливо».
И Корнель взял карандаш и стал писать. Тогда сквозь белое полотно просочились капли крови, выступившие из незакрытых ран от нажатия карандаша. Пот катился по лицу бывшего синдика. Корнель писал. «Милый крестник, сожги вверенный мною тебе залог, сожги, не рассматривая его, чтобы он остался тебе неизвестным. Тайны, подобные этой, убийственны для их хранителей. Сожги, и ты спасешь Иоанна и Корнеля. Прощай и люби меня. Корнель Вит. 20 августа 1672 года». Иоанн со слезами на глазах стер каплю этой благородной крови, упавшую на бумагу, вручил ее Краке с новым подтверждением и возвратился к Корнелю, который стал еще бледнее от этого нового страдания и, казалось, готов был лишиться чувств. «Теперь, — сказал он, — когда мы услышим свисток этого верного Краке, это будет знаком, что он вне собравшейся толпы, и тогда будет наш черед ехать». Не прошло 5 минут, как продолжительный и сильный свист матроса прокатился в своих морских переливах сквозь густую зелень вязов и заглушил шумные крики Бойтенгофа. Иоанн с благодарностью поднял руки к небу.
«Теперь, — сказал он, — едем, Корнель».